Яна Гончарова уже у нас в студии. Яна, здравствуй.
Привет.
Как правильно представлять тебя сейчас? Правозащитник уже?
В том числе.
В том числе, но журналистику еще не оставила.
Почти уже не занимаюсь, так что скорее правозащитник.
Яна известна вам, она была в этой студии не раз. Мы говорили, Яна поддерживала украинских политзаключенных в России, инициировала различные акции по написанию, например, писем в поддержку украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах и в тюрьмах оккупированного Крыма. Чем сейчас занимаешься?
Ну, в принципе, сейчас тоже занимаюсь, я координатор проекта «Росузник», мы до сих пор переписываемся с политзаключенными, я переписываюсь, стараюсь не отставать, хотя сейчас сложнее гораздо стало. И в Минске сейчас работаю в правозащитной организации тоже.
Вот в Минске ты на какой теме специализируешься? В этой правозащитной организации.
Да, у нас такие три основные темы. Организация называется Human Constanta. Мы занимаемся тремя основными направлениями. Это работа с беженцами, вынужденными мигрантами. Это продвижение антидискриминации в разных сферах. И это цифровые свободы, так называемые. Вот. В основном работаем с беженцами в Бресте. Это по большей части люди Северного Кавказа, которые уезжают из Чечни, Ингушетии, Дагестана. И пытаются проехать ЕС, получить убежище.
Они бегут фактически, да, из этих...
Да.
Со своих домов?
Да. В основном это, ну, абсолютно, да, конечно же, это бегство, потому что ты тоже знаешь, Ира, что в Чечне ситуация далеко не прекрасная с правами человека и не то что с законом. Там вообще нет никаких законов. Там все живет по своим каким-то нормам и порядкам, и люди иногда просто вынуждены бросить все и уехать.
Основные какие причины для... Ну, что там, что вынуждает их бежать?
Да, совсем недавно мы выпустили годовой доклад, сейчас готовим еще полугодовой анализ, и согласно этому анализу больше, чаще всего встречающиеся причины — это пытки, преследования со стороны силовиков, либо около силовиков, подозрения, то, что родственники какие-то там террористы и так далее. Ну, то есть это вот все вот какое-то нечеловеческое обращение вне рамок закона.
А преследование из-за чего?
Ситуации разные. Люди сейчас мало доверяют, поэтому очень сложно выяснить первопричины. Но из того, что мы уже встречали, из того, что как бы мы видели, знали. Иногда это бывает вопрос бизнеса. Кто-то что-то с кем-то не поделился. Иногда это бывает, что что-то сказал против и начали преследовать.
Против действующей против, власти, да. Там, Кадырова условно. Да.
Да, иногда бывает, что там ребятам пришли, сказали, мы сносим ваш дом, потому что хотим здесь построить торговый центр условно. Люди начинают, соответственно, выступать против, но на них их начинают преследовать, начинаются гонения. Ну и плюс непрекращающиеся как бы антитеррористические операции, когда просто кого-то из родственников могут схватить.
А расскажи, потому что вот здесь-то в Украине не особо много об этом знают. Знаешь, это все равно это где-то далекая страна, далекая Чечня. Мы тут чеченцев знаем, ну, или по тем, которые воюют за Украину, или по тем отрядам, которые воюют против Украины, на Донбассе в том числе. Что это за антитеррористические операции, как там, что происходит вот в этой политической или общественно-политической жизни в Чечне?
Ну, скажем так, я не претендую на роль эксперта в этих вопросах, да, но из того, что как бы опять-таки видно, пробивается в прессу, в СМИ, из того, что мы видим, периодически, извините, периодически в Чечне проходит как бы операция. Вот совсем буквально вчерашняя новость, то, что убили 4 человек, которые якобы готовили нападение на церковь. То есть все эти штуки, они происходят, узнается об этом постфактум, убили тех-то, потому что они были боевиками. Доказать это очень сложно. Ну, то есть либо какие-то бравые чеченцы шли по улице и решили пострелять, либо действительно полиция кого-то искала, пыталась что-то сделать. Но очень сложно понять.
Ну, насколько я вот понимаю, как я себе описываю эту историю, хотя тоже не, ну, конечно, далека от, я не знаю, современной истории Чечни, то есть условно в горах остаются некие силы сопротивления, которые выступают за независимость Чечни, да, отход ее от России против Рамзана Кадырова, и они делают такие попытки, ну, силово противостоять этому режиму.
Но я не слышала слишком часто о таких попытках. То есть действительно власти Чечни, полиция Чечни говорит, что такие попытки существуют, такие люди существуют. Но, например, я знаю, бывали случаи, когда человека арестовывали по какой-то причине. Ну как арестовывали? Вы его забирали. Захватывали, сажали в какой-то подвал на несколько месяцев, ждали, пока он обрастет бородой. Выпускали, говорит, вот это вот террорист, посмотрите на него, он же бородатый. Вот мы его в горах только что арестовали. Поэтому как бы все. До свидания.
Ну вот об этом последнем событии «Кавказ-центр», есть такое издание, пишет, что источники из Чечни сообщают, что версия Кадырова о том, что вооруженная группа чеченцев напала на церковь с целью захвата заложников, не соответствует действительности. Очевидцы свидетельствуют, что перестрелка началась в парке, который находится неподалеку от церкви, и, судя по всему, молодых людей пытались задержать по наводке, они оказали сопротивление. В результате перестрелки в парке были убиты 2 кафира из Саратова и еще 2 куфрохранителя ранены. Вот, честно, не знаю, что такие кафиры и куфрохранители. Ну, не суть. Вот все эти люди, которые так или иначе подвергаются гонениям на родине у себя в Чечне, которая является субъектом Российской Федерации, пытаются бежать за границу. Почему Беларусь стала вот тем пунктом перевалочным?
Ну, дело в том, что Беларусь-то, она очень давно стала, еще после Первой Чеченской. В Беларуси есть приграничный город Брест, который находится буквально в 2 километрах от польского Тирасполя. И чтобы попасть в Брест, нужно купить только билет на поезд, и не нужно показывать шенгенскую визу.
Угу.
А так как у них практически ни у кого нет шенгенских виз, для них это единственный шанс.
Угу. И поэтому они, в общем-то, попадают и долго. Вот я помню с нашего прошлого разговора, да, что они долго живут на этих вокзалах, потому что не пропускают их, не вот принимают.
В 2016-м был момент, когда было очень много людей на вокзале. И в Бресте было около 3000 человек чеченцев. Сейчас их около 300. И на вокзале почти не живут. Но, в принципе, опять-таки, согласно последнему отчету, они находятся здесь от, ну, в среднем где-то от 1,5 недель и до 2 лет. Есть пример, когда человек находился 2 года. И самое большое, например, количество попыток, которые они пытались осуществить, по нашим данным, 68 раз.
68 раз пытались пересечь границу. Продолжим разговор через несколько минут. Напомню, что у нас в студии Яна Гончарова, правозащитница и журналистка. Это программа «Київ Донбас». Меня зовут Ірина Ромалійська.
Є години, коли в нашому ньюзрумі повна тиша. Ну, практично повна, бо навіть вночі там гуде електрощит. Вночі перезавантажується мозок наших журналістів. Саме в ці години народжуються геніальні ідеї. Але вже о 7 ранку все повертається у звичайний ритм.
Убієво, я запишу новий.
Хочемо вас запросити на 7
телефони, соцмережі, де хочеш його знайти, але знайди.
Швидко поріж міністра.
Я вам приніс волонтера. Зараз покладу в ефір.
Громадське радіо. 17 годин інформації і трохи музики. Маємо ж ми хоч інколи подих перевести. Новини від громадського радіо можуть бути такими.
Раніше президент США Дональд Трамп попередив лідера КНДР про відповідальність за погрози на адресу США та союзників.
Або такими.
Нагадаю, сьогодні в Одесі відбувся марш рівності. Він минув без провокацій та інцидентів.
Ще інколи вони бувають такими.
Яєчний скандал продовжує розгортатися в Європі. В Бельгії тимчасово закрили 51 птахофабрику, повідомляє Deutsche Welle.
І навіть такими.
Ні одна панда не пострадала, сообщив китайський телеканал CJTN.
Слухайте новини від громадського радіо щодня. З 8 до 22 години. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Львів, Київ, Луцьк, Черкаси. Яскравий початок грандіозної мандрівки. Ми вирушаємо містами України, щоб саме ти став частинкою нашого ефіру. Стеж за нашими анонсами і зустрічай громадське радіо у твоєму місті.
Хочеш бути у курсі останніх новин та цікавих тенденцій? Бути обізнаним та чути неупереджений аналіз поточних подій? Заходь на сайт Громадського радіо – громадськерадіо.org. Слухайте, думайте, читайте. Громадськерадіо.org.
В прямом эфире Громадского радио продолжается программа «Киев-Донбасс». Напомню, что меня зовут Ирина Ромалийская, и у меня в гостях Яна Гончарова, правозащитница, журналистка, которая сейчас живет в Беларуси, занимается, мы вот в начале эфира говорили о том, что занимается она сейчас правозащитой там, и в частности, например, темой, как беженцы с Северного Кавказа России пытаются убежать через Беларусь в Европу. Ян, так почему, а как на это реагирует Европа? Сколько человек пропускает, пропускает ли, охотно ли, предоставляет ли там какие-то возможности для легализации?
Ну, если рассматривать ситуацию в Бресте, то в Бресте ежедневно в среднем пропускают либо одну семью, либо одного человека, одиночку. Вот. Так как в Польше сейчас политика приема мусульманских беженцев вообще, ну, очень недружелюбная, то, конечно же, это очень сложно попасть сейчас в Польшу. И так как многие из них хотят ехать дальше, потому что у кого-то есть родственники там в Германии, во Франции, они фактически, попав в Польшу, нарушают закон, потому что пытаются ехать дальше, получать убежище не в стране первого приезда. Но, скажем так, они вынуждены это делать, потому что в Польше сейчас, ну, опять-таки, не очень любят мусульманских беженцев, и в связи с новым курсом правительства им там не очень хорошо, комфортно и удобно. Но фактически это единственный способ выехать в Евросоюз, поэтому они до сих пор его используют, если у них нет совершенно вот никаких других вариантов.
Угу. А власти Беларуси не пытаются по просьбе России перекрыть эти каналы?
Власти Беларуси, ну вот у нас первый наш доклад, который мы делали, он назывался «Невидимые беженцы». Власти Беларуси пытаются делать вид, что ничего не происходит, никого не существует.
Ну, наверное, единственное, это, знаешь, не самый худший вариант. Ну, то есть могли-то могли противиться этому, ну, условно, их арестовывать и возвращать на родину.
Но, да, я не договорила. Бывают моменты, когда условные власти Чечни просят, звонят коллегам и говорят: ребята, у вас там такой человек сидит, он нам нужен. Так было, например, с делом Имрана Саламова, который долго был в Бресте, пытался переехать, не получалось. В какой-то момент его арестовали и поставили депортацию, высылку. Его выслали. С тех пор, как он уехал в Чечню, это было 11 сентября прошлого года, о нем нет никаких новостей. Что с ним, жив ли он, его жене никто не отвечает, адвокату никто не отвечает, где он вообще, в каком статусе. Мы писали официальное заявление в орган по правам человека Чечни, в МВД, и нам везде написали: вы знаете, у нас такого человека нет, мы вот сами его сейчас будем искать, в розыск объявим. Хотя мы точно знаем, что его переправили туда и передали, скажем так, в Чечни. То есть такие случаи бывают, но бывает нечасто. Но второй момент, который иногда бывает, белорусские власти, полиция находит каких-то людей, там, случайно, не случайно, по-разному, и просто сокращает им срок пребывания, ну, как говорится, просто потому, что они могут это сделать. И люди вынуждены пытаться возвращаться там, и, чтобы пересечь границу и возобновить срок пребывания. Для них, ну, для многих переезд в Россию опасен.
А в другие страны Европы, если не Польша, насколько охотно дают статус, как-то легализируют подобных людей? Дают ли им статус политических?
Ну, тут мне сложно сказать, потому что мы не работаем со странами Европы, но в целом, если есть, ну, есть определенная процедура признания человека беженцем, там не только по политическим, по религиозным и так далее, и если есть как бы веские доказания, то это международное обязательство. Они обязаны рассматривать и обязаны давать. Поэтому то, что вот с чем работаем на границе...
Ну вот те, которых вы переправляете, они дальше легализуются или нет?
Ну, во-первых, сейчас хочу сказать важную штуку. Я бы не называла это, что мы переправляем. Мы сейчас помогаем им непосредственно в Бресте решать вопросы с белорусским законом, помогать гуманитарно, если есть нужда. Вот, и пытаться как бы им помогать именно на месте в Беларуси, потому что на Польшу мы не имеем никакого влияния. А вот, там, да, большинство, как я сказала, как бы они на нем в любом случае вынуждены получать какое-то убежище, чтобы как-то прожить, потому что, находясь в Бресте, у многих просто заканчиваются деньги, они вынуждены как получать какую-то помощь, легализоваться, либо ехать дальше, нарушая закон, и все равно после этого как бы просить убежище и каким-то образом легализоваться.
Яна Гончарова у нас в гостях, журналистка-правозащитница, которая сейчас живет в Беларуси. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Знаете, весь сегодняшний дневной выпуск программы «Киев-Донбасс» так или иначе связан, наверное, так уж вышло с политическими, с вопросами, проблемами политических преследований. Не случайно сегодня в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий. Это каждый год это выпадает на третье воскресенье мая, вот сегодня это 20 мая. Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор определить невозможно. По мнению специалистов, за период с начала 20-х годов и до конца 80-х 20 века в Украине было арестовано почти 1,5 миллиона человек. День памяти этот установлен согласно указу президента 21 мая 2007-го с целью надлежащего чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождения нацпамяти и в связи с 70-й годовщиной большого террора, массовых политических репрессий 37-38 года, годов уже прошлого столетия. Ну и сегодня на территории Национального историка мемориального заповедника «Буковнянские могилы» проходили памятные мероприятия. Участие в них принял даже президент Петр Порошенко. Больше вы найдете подробности об этом на нашем сайте громадскирадио.орг. Ян, насколько актуальна вопрос политических репрессий сейчас в современной Белоруссии?
Ну, скажем так, она не так актуальна, как была там несколько лет назад. Но все равно еще есть политические преследования, есть люди, которых судят в основном сейчас это штрафы из-за каких-то массовых мероприятий или не очень массовых мероприятий, вышли с плакатами, постояли.
Ну, акции протеста, да?
Ну, вот, например, последнее из того, что вот сейчас мне быстро пришло в голову, есть в Беларуси движение «Legalize». Они вышли на главную площадь с плакатом, с призывом легализовать статью, декриминализировать статью по поводу употребления наркотиков. Ну, собственно, они там постояли, все было нормально, тихо, мирно, а потом им начали их забирать и присуждать там какие-то там безумные штрафы, типа там 500 евро и так далее.
За несогласованную акцию протеста, условно.
Ну, как бы ты понимаешь, какой это протест, выйти постоять с плакатом.
Ну да. Ян, а если сравнивать, вот ты же там жила в России, какое-то время жила и в Украине, теперь живешь в Беларуси, если сравнивать эти страны в контексте соблюдения прав человека, где обстоят дела хуже всего, где лучше?
Сложный, конечно, вопрос, потому что свои проблемы есть везде. И не только там в Украине, в Беларуси, в России, но и в Европе, и в Америке, везде есть проблемы с правами человека. Но я бы, наверное, сказала, что в России сейчас эти нарушения прав человека, они наиболее массовые и наиболее критичные. То есть мы видим, что каждый день кого-то арестовывают, то какие-то безумные дела анархистов, антифашистов, то какие-то безумные преследования крымских татар в оккупированном Крыму. То, в общем, все вот эти вот вещи, которые мы знаем про политзаключенных, учитывая их количество, не только украинских, российских политзаключенных тоже очень много.
Да, просто мы как-то все, мы-то в Украине, понятно, да. Говорим о своих.
Да, вот, поэтому, конечно, я бы сказала, там постоянные преследования там после акций Алексея Навального, тоже люди вышли, постояли, и давайте вам штрафы, сутки и так далее. Я бы сказала, что просто наиболее сейчас массово это, конечно, происходит в России.
А на втором месте?
Где хуже?
Да, да, да.
Слушай, как бы Беларуси, я бы не сказала, что очень хуже, но, опять-таки, это я смотрю со стороны, зная то, что происходит в России, взяли в Беларуси человека, там, присудили ему штраф, да, его не посадили на 3-5 лет, там, взяли его, посадили на 15 суток. Как бы в моей картине мира, я знаю, что это, наверное, уже такая деформация, но как бы меня, я радуюсь, ой, слава богу, не посадили там на 3 года. Вот, хотя,
денег заработает условно, но...
Да. Вот, хотя как бы в Беларуси, конечно, тоже есть, и там очень, достаточно суровый закон. Я бы, наверное, сказала, что в Беларуси как бы после России будет идти.
Знаешь, для меня это все равно, вот уже мы как-то отрываемся. мировоззренчески, ментально для меня это выглядит дико. В принципе, там посадили в тюрьму за акцию протеста. Ну как это? То есть сейчас я уже себе слабо представляю что-то подобное в Украине.
Ну вот да, я поэтому говорю, что в Украине, как бы видишь, таких примеров даже нет, что кого-то там куда-то посадили за то, что кто-то вышел на площадь.
Ян, ну и хочется еще поговорить об Олеге Сенцове. Ты его называешь своим другом, поддерживаешь связь, переписываешься, и он уже, напомню, сегодня 7-й день, как голодает. Как ты думаешь, почему он пошел на этот шаг?
Ну, думаю, не от хорошей жизни он пошел на этот шаг. Как бы и то, что писал Саша Кольченко, то, что когда они разговаривали, Олег никогда не говорил, не поддерживал так, такой способ борьбы. Когда мы разговаривали с Олегом, когда голодала Надя Савченко, он тоже говорил, что как бы, если ты не готов пойти до конца, не надо даже начинать. Ну, то есть я убеждена, что это было уже, это уже вот последний финальный. Он понимает, что ну, больше нет особо, не на что больше надеяться. А так, может быть, я спасу хотя бы кого-то. Я думаю, что в Лабытнанге абсолютно не сладкая жизнь. Ему там очень тяжело. Знаю, что у него и со здоровьем сейчас проблемы. Я думаю, это вот такой жест отчаяния в надежде, ну, как бы в вере, в надежде, что он сможет хотя бы спасти кого-то, даже если не себя.
Знаешь, тут важно еще заметить, что у Олега за 4 года в тюрьмы это первая голодовка, да, то есть это не... Ну, потому что у нас очень часто уже, мне кажется, обесценивается это как метод борьбы, и да и общество уже реагирует. Ах, очередная голодовка, ну да, знаем, и начинается сразу же обсуждение, там, сколько килограммов скинула Надежда Савченко, похудела она, не похудела визуально. А у него это первое за 4 года, что свидетельствует, ну, как по мне, о серьезности намерений.
Ну, вот ты же, ну, как наверняка обратила внимание, что он, когда о голодовке объявила Надежда Савченко, и она была первая, там действительно у нее серьезная, она очень сильно похудела.
Да.
Вторая, третья, четвертая, с каждой голодовкой отношение к этому уже было такое, типа, ай, что-то там объявила. Был, господи, Руслан Зейтулаев, который объявил голодовку, да? Он ее объявлял 2 или 3 раза, но из-за того, что состояние достаточно сильно ухудшалось, он ее тоже прекращал. Но когда объявил голодовку Олег, я не видела ни одного поста, ни одного человека, который бы сказал: «Ай, объявил, что он там объявил, поголодает неделю, перестанет». Нет, как бы все видят и чувствуют, что Олег, ну, он понимает, что он делает, и они знают, что Олег, он пойдет до конца, действительно. То есть я не вижу других мыслей.
Как, по твоему мнению, должна действовать Украина в этом?
Украина должна действовать наиболее активно, ну, наконец-таки. То есть есть реальная опасность того, что Олег умрет в колонии. Как бы он действительно пойдет до конца. Я думаю, что Украина сейчас должна мобилизовать все свои силы, все свои переговоры со странами Запада, Европы и так далее, искать выходы, искать разговоры. Вот то, что Геращенко говорила, вот у нас там есть 23 имени на обмен, нужно фасилитировать эти переговоры как можно сильнее. И учитывая то, что как бы условием Олега было вообще какие-то подвижки в обменном процессе, хотя бы начать, хотя бы с кого-то, что будет, конечно, очень неприятно для Олега и очень-очень плохо, если поменяют его одного, а всех остальных оставят дальше там умирать.
Ян, для меня было... Возможно, открытием, не так подробно я занималась этим, что Олег не встречается со своими близкими, даже когда они приезжают туда. Ты знаешь, почему?
Да, мы говорили об этом с Олегом, потому что, как бы со слов Олега, он знает, в смысле, он видит людей, которые ходят на свидания, и какие они потом приходят. Он говорит, что я просто не хочу это все переживать, это слишком будет тяжело для меня. Там по поводу мамы он также говорит, что далеко очень ехать, у нее там уже и здоровье не то, и возраст не тот. Ну и детей, что тащить детей. Вот. Ну, то есть я переживаю, что он в том числе переживает и за свое здоровье. Как бы он
ну, чтобы вот, не травмировать близких.
Он, да, закрылся в скорлупку, и вот он не хочет вылазить из этой скорлупки, чтобы лишний раз себя вот не травмировать. Ну и близких, конечно, тоже.
Остается буквально 20 секунд. Скажи, как, возможно, наши слушатели могут поддержать его?
Ну, я всегда призываю, во-первых, пишите не только Олегу, пишите всем политзаключенным, им всем нужна поддержка. Также у
где
нас
есть, найти адреса?
Есть на сайте Россузника, у нас все есть на сайте Let My People Go, можете писать лично мне, как угодно. Также у нас есть петиция, мы запустили петицию на адресованную странам Европы и США. Можете тоже подписать. Она называется «Помогите спасти Олега Сенцова».
Спасибо большое тебе. Яна Гончарова, журналистка, правозащитница, была гостем этого слота.